Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире автор и ведущая проекта «Лукошко возможностей». И сегодня я вас порадую прекрасной гостьей, которая у меня сегодня вот здесь, вот на фоне Москва-Сити, Александра Грин, актриса театра и кино, автор и ведущая проекта по телесной осознанности «Реанимация», тренер телесного эмоционального интеллекта, ведущий тренер школы игры Вадима Демчок, квантовый психолог, NLP-практик, игротерапевт, тренер по работе с теневыми аспектами личности, тантра-коуч и тантра-хиллер. Вау!
Да, я каждый раз слушаю, я сейчас слушаю тебя и думаю, это все я?
Это все ты, ничего. Как может такое юное создание обладать всем этим? Вести людей и вот эту всю энергию транслировать. Добро пожаловать, во-первых, на нашей виртуальной американской земле. Очень рада.
Да, спасибо, что позвала. Да, всем привет, кто будет слушать эфир. Так, как я подумала, как это юное создание в себя может столько вмещать.
Ну вот да, как совмещаешь? Вот да. Сам вопрос прям родился.
Угу. Все началось же с актерства. Ну, получилось так, что я очень рано закончила институт. Я институт закончила уже в 20 лет. Я какой-то такой ранний ребенок. В 5 пошла в школу, в 16 в институт, в 20 уже такая взрослая жизнь началась. И все началось с проекта Вадима Демчок, с нашего театра «Роликиниада». Нам в этом году 10 лет. Вот мы будем праздновать юбилей уже в июле. Большим спектаклем, документальные фильмы там снимаем, в общем, короче, там история огромная, мы тут осознали, что мы вместе 10 лет, удивились, вот сколько мы все пережили. И на самом деле, ты знаешь, я тут когда пересматриваю каждый раз историю того, как я пришла в тренерство потом, я понимаю, что все началось с института, потому что все актерские практики, ты потом выясняешь, что все это НЛП, что это психология, что где-то это, я знаю это прекрасное слово, психодрама расстановки, и вот все туда, да, где-то это тантричные практики, потому что актеры много работают с телом, работают с энергетикой, с залом, но просто когда тебе 16, ну и когда ты в институте, тебе об этом никто не говорит. Всем важно, чтобы ты был очень таким применительным, четким инструментом и пластилином в руках режиссера. Мне, наверное, повезло то, что мои педагоги никогда не пытались, ну точнее как, они опустили руки и сказали, что будет сложно тебе, Сашенька, в жизни, потому что ты не подходишь ни под один классический типаж. Ты не героиня, ты не лирическая героиня, ты не весишь 120 килограмм, чтобы быть характерной. Вообще, короче, сидишь ты непонятно где, и они как-то, знаешь, по-хорошему оставили меня в покое и дали мне развиваться, как я.
Это иногда бывает очень важно, кстати.
Да, это бывает, знаешь, как растешь, как сорная трава, ну, типа, куда-нибудь да вырулит. Вот, и мне, ну, давали делать в институте, в принципе, как-то, видимо, забив на меня, давали делать то, что я хочу. Сейчас в итоге, пересматривая ретроспективы, знаешь, там, ты на выпуск смотришь свой, я понимаю, что в театре работает это, по-моему, я одна в итоге из всего курса, ну, и как бы, да, вот так вот. Надо вовремя, да, забить на человека просто, дать ему развиваться, не мешать. И потом, когда Вадим решил собрать какой-то такой, знаешь, как это называется, стартап, и просто такую лабораторию, в которой будет что-то происходить, мы многие случайным образом, просто притянувшиеся как-то через знакомых знакомых, собрались в такой коллектив, и получилось так, что он дал нам делать все, что мы хотим. И мы такие сголодавшиеся по творчеству, многие после институтов, не попавшие в классический театр, в государственные, там у кого с кино не складывалось, туда как-то очень сильно нырнули и очень, как называется, ну, нас очень прям поглотила эта сфера. И самое интересное, что это дало возможность вот тогда как раз, через многие вещи, что тебя отпустили, терапевтировать какого-то своего раненого творца. Это вдруг стало очень большой терапией для каждого актера, кто у нас был, и для меня в том числе. Потому что тебе никто не говорил, что ты должна выглядеть так, если ты женщина, ты играешь только женские роли. Да, мы могли играть существ, мы могли играть, ну, какие-то понятия. И вот в этом во всем родился очень дорогой каждому сердцу проект, за который Вадим в этом плане был очень хитрый человек. Он понимал, что когда ты приносишь что-то вот свое такое на ладошках, ты потом за это, ну, условно, глотку перегрызешь и вообще будешь охранять это и дорожить этим. Вот. И получился очень насыщенный эмоциональный спектакль, и в тот момент к нам пришли люди из психологии, из НЛП, с образованиями психологическими, и сказали, это очень нужно людям. На что актеры, веселые люди сказали, о, у нас теперь в труппе появятся психологи, мы сможем разговаривать о своих проблемах, нас кто-то вылечит. И приходили к ним жаловаться друг на друга. Вот. Но потом со временем мы прошли НЛП, да, начали обучаться и провели первые тренинги. Но многие из нас, я вот в том числе, да, если про себя говорить, я очень не хотела быть тренером. Я говорила, можно меня оставить вот так же в покое, я где-то там вот что-то делаю, и вот просто не трогайте меня. Ну, я выйду, сделаю пару упражнений актерских и все, поделюсь, чем могу. Я такая очень, типа, была... Я придумывала упражнения, но вести их не хотела. А потом очень быстро в нашей жизни появилась, ты прекрасно знаешь этого человека, Татьяна Мужицкая, вот, и которая взялась за нас. Мы были очень смешные, юные, мне, по-моему, было лет 24-25, она сказала, вы такие серьезные, вы актеры, но когда мы тренеры, вот такие, психология... Все четко, никакого смеха, никаких шуток. Мы учим людей. И она как-то избавила нас от этой, короче, этой привычки.
Да, Таня подхода.
Да, Таня сказала, пожалуйста, меньше серьезных вот этих вот щей, да, как говорится. Да. Прям, проще все. И она очень... И тогда она начала нам... Она взяла нас под крыло и начала нам передавать именно тренерские навыки. И мы прям полностью уже пошли к ней на курсы НЛП. На протяжении многих лет у нас был прям курс индивидуально под нас выстроенный только для тренерского обучения. Мы собирались, у нас там были выездные лаборатории. И вот так постепенно-постепенно мы начали приобретать, я говорю, да, за себя, я просто за нас, как-то, что мы примерно один путь прошли все, приобретать тренерские навыки. А потом... когда уже все начали взрослеть и понимать, что, как-то приобретается какая-то своя уверенность, своя мощь, кому-то нравятся какие-то отдельные направления. Вот я пошла в телеску очень сильно, потому что, это мое направление, еще с времен института, я говорила, можно мне не говорить, можно я буду двигаться. Меньше текста, я как бы вот через тело хотела показывать эмоции. Вот, и после этого как-то вот то, что там в списке, то, что ты прочитала, и про тантра-коуча, да, началось занятие всякими практиками, энергетическими практиками, началось изучение именно тантры. Вот я это очень сильно искала, не как, знаешь, где все люди приходят и просто потереться друг об друга, и такой законный способ, как бы, типа такой секс-вечеринки, а именно действительно знания, которые помогают работать с собой, индивидуальные, где тантра не парная в большей степени, а именно работа со своим аппаратом, в том числе со своим телом, со своей чувствительностью. Ну и получилось так, что я во все обучения, которые у меня есть, я всегда шла для себя. Мне всегда было интересно что-то сделать с собой, как-то продвигаться в жизни, нарабатывать скорости. А получилось так, что все, что потом выходило в тренингах, в продуктах, в проектах, оно было, по-хорошему, очень с эгоистичной направленностью. Я понимала, что у меня такой уже переизбыток случается, что хочется это кому-то отдать. И вот таким образом рождались, все проекты, которые есть. Ну, вот в том числе, кстати, реанимация, вот, которую ты упомянула в первой, она оттуда и пришла, что я понимала, что мне хочется людей, с которыми я могу делать движенческие всякие, связанные с движением тренинги, да, с аутентичным движением, чтобы люди кайфовали, люди двигались, люди эмоции свои выражали, потому что они все по улице ходят такие серьезные, такие среднестатистические, такие правильные, нормальные. Думаю, да где ж вот это, вот где вот эта вся дикость, где этот какой-то животный, вот эта вот страсть, которая есть, включенность, потому что, я очень много на тренингах сталкивалась с тем, что люди уже не знают, чего они хотят, потому что просто запрещено хотеть. Они боятся прикасаться к людям, они не знают свое тело, живут в голове, отсюда много заболеваний всяких, и, пройдя тоже сама путь там войны со своим телом, я в итоге вот вырулила в то, что контакт с телом очень сильно упрощает жизнь и ускоряет ее в хорошем понимании. Не то, что гонка, а именно ты быстрее принимаешь решения, быстрее отметаешь ненужное. Вот. И как-то так вот поэтому. Вот если вкратце.
Классный, классный путь. Да, слушай, да, так да. И бывает, когда начинаешь сталкиваешься на первом тренинге с людьми, видишь какие-то процессы, не знаешь на них ответ, идешь их искать, и погружаешься во что-то другое. Это такой самый классный путь, у меня точно такой же, вот эгоистично как бы направленный, да. Вот даже сейчас. Угу. Почему именно вот меня заинтересовали, вот и с Саней Зарянкиной мы делали тоже интервью, потом, и с Варей Сазоновой, потому что мне эгоистично интересна эта тема, и телесность, и актерство, и про то, как это все, в общем-то, оказывает терапевтические эффекты на нашу душу, на наше тело, и на нашу жизнь, и на окружение вокруг нас, в общем-то, и на весь мир уж, если так миссионно брать. Поэтому вот абсолютно откликается. Скажи, пожалуйста, вот если, допустим, когда мы говорили с Варей, да, у нее совершенно четкое событие ее привело к вниманию к телу, да, и вот к погружению туда, у тебя тоже было какое-то событие? Почему в телеску пошла?
Ну, то, что я вот чуть-чуть упомянула, я долгое время... Мне кажется, лет 16, я сейчас пересматриваю свои фотографии, конечно, думаю, что у меня было в голове. Я лет 16, может, даже раньше, все время воевала со своим телом. Я все время пыталась его в какие-то, знаешь, стандарты, похудеть, привести его к какой-то форме, потому что, ну, там еще накладывается актерство, что я должна быть какой-то, чтобы я снималась, чтобы я была успешной, да, это все шло оттуда. Постоянно ищет, ну, вот война с тем, что я какая-то некрасивая, кривая, большая. В общем, было очень много мусора в голове. И как раз, ты знаешь, но мне очень нравилось двигаться, вот когда никто не смотрит. Вот когда я могу в законной среде, просто когда крутая музыка, крутые партнеры, есть какая-то там контактная импровизация, ну, где все вот такие не становятся мужчинами и женщинами, а становятся вот просто какими-то такими, знаешь, ну, энергиями, существами, архетипическими такими понятиями. Я всегда от этого кайфовала, мне очень нравилось, что я чувствую тело, как оно живет, как оно двигается. Параллельно все равно пыталась по выходным запихнуть его в рамки. И история началась с того, что я вдруг... Ну, такая серьезная была тема, я помню, что... Как-то я так разозлилась на свое тело, вот просто безумно. У меня было какое-то, знаешь, там слезы, истерика, это был такой какой-то болезненный процесс. И я так ругалась на себя за то, что я родилась в этом теле, мне так не нравилось, что вот я такая, у меня такие формы. Это было, да, это было очень тяжело. И я помню, как на следующий день я проснулась такой опухшей, что я не могла надеть обувь. Мое тело просто среагировало каким-то такой, знаешь, реакцией была просто.
Обиделось оно.
Да, оно просто очень сильно обиделось. И тогда первый раз я, наверное, задумалась над тем, что, походу, с собой так нельзя. И у меня начался такой эксперимент, разговоры с ним. Я начала с ним постепенно договариваться. И потом я следила за его реакциями. Ну, это значит не то, что там, о, и раз и навсегда. Нет, это был такой постепенный вход. Потом я помню, как это отражалось в психосоматике, когда я начинала там встречаться не с теми мужчинами, с которыми надо было встречаться, мое тело тоже реагировало. Вдруг ни с того ни с сего. Ну, знаешь, вот это все там герпесы, полнота, какой-нибудь сыпь резко, аллергия. Я начала думать, что, походу, тело-то не такой дурак, и, да, раз оно мне посылает какие-то сигналы. И потом, когда я уже рефлексировала, я начинала видеть, как соединяются разные вещи, как вот эта реакция, а потом, оказывается, вот, ну, условно, так и было, через месяц выяснялись какие-то там события или то, что, да, были какие-то расходы, расставания с этими людьми. И вот так, ну, и потом мои поездки в разные, там, в Латинскую Америку, я начинала понимать, что там люди с телом как-то живут по-другому. Они разного размера все, и их как-то это не очень заботит. И тогда я начала устанавливать, ну, у меня прям задача появилась, сделать так, чтобы сигнал от мозга и реакция тела стала максимально соединенной, максимально быстрой. Вот знаешь, если что-то у тебя болит, ты направляешь туда внимание. Я пока тогда не знала технологии, это было все так интуитивно. Чтобы тело сразу откликалось, чтобы они начали дружить. И потом случилась тантра, и на тантре я вообще очень сильно... Ну, у нас было одно упражнение, я там могу его попозже рассказать, что оно очень полезное, оно для многих является очень инсайтным. Когда ты начинаешь разговаривать, когда голова начинает разговаривать с телом, я вдруг осознала, какие процессы я творю с собой. И вот так постепенно я начала его любить. Я начала с ним советоваться, я начала играть в игры с ним, знаешь, под названием «А что мы сегодня хотим поесть?». Я прям садилась и думала, ну, пусть я там сумасшедшая, умалишенная, думаю, ну, такая игра. Я смотрела на еду и чувствовала отклик в теле. Знаешь, там, сведет живот, не сведет живот. Хорошо она себя чувствует, энергия прибавляется и радость, или убавляется. И это было совсем не связано там, с ЗОЖ, с правильной едой, а просто вот такая игра, что тебе сегодня хочется поесть. И оно начало так очень быстро откликаться в это, оно начало как раз от зажимов избавляться, от эмоциональных всяких, да, блоков. И постепенно-постепенно я прямо вот вышла вот в этот очень быстрый контакт. Ну и сейчас это на самом деле то, что я передаю людям, потому что одна из моих работ связана, ну, есть же направление в телесной терапии, когда человек, клиент лежит на столе, ты как-то его касаешься, да, я все больше и больше даже в индивидуальной работе призываю людей учиться самим, вот так осваивать механизмы, чтобы они умели это делать, когда нет человека рядом. Потому что задача не вечно терапевтировать людей, а обучить их инструментам, чтобы они сами справлялись с этим. Ну, это вот там мое видение такое. И я понимаю, что это две всего составляющие, вот с которыми я живу ежедневно сама, да, как мы говорим, 24/7 практически. Это что у тебя есть твое внимание, есть твое тело. И если в нем случается какая-то реакция, то тебе не показалось. Надо туда направить свое внимание, в эту боль, в это там зажим или в какую-то реакцию, ну, какую-то пульсацию, которая возникает, или сдавливание, в общем, любую реакцию тела, надо направить туда внимание и задать вопрос, что там происходит, и понять, почему это так, да, и тело очень быстро отвечает, просто оно нам чаще отвечает какими-то короткими вспышками, фразами в голове, картинками, воспоминаниями, потому что это же дневник всей нашей жизни, вот мы как в утробе матери были, мы все это помним, вот все наше тело с собой, мы другого не получаем. Как с момента рождения, вот, ну, всю информацию она запоминает. И задача, когда ты обнаруживаешь этот блок, да, ну, начать с ним работать. Работать своим вниманием, работать разговором. Ну, вот, когда, знаешь, допустим, у меня там в истории своей и работе с людьми достаточно иногда просто направить внимание и не заставлять что-то тело делать, а, допустим, есть какой-то блок в теле. Ты направляешь туда внимание, смотришь и даешь вот этому блоку, да, если это воспринять как какой-то сгусток в теле, вот он куда-то хочет двигаться. И дать этому движению случаться туда, куда оно хочет. Не как, знаешь, иногда, ну, в таких, я сейчас, да, там, псевдодуховности, про то, что мы все должны вычистить, отпустить, все отпустить наверх, все там через определенные места случается выход. Нет, тело лучше знает, через какое место ему найти выход. Она хочет как-то эта штука протекать наверх, пожалуйста, хочет сквозь тело, хочет как-то распределяться, хочет заполнять, выходить сквозь все тело. Там, ну, все это очень четко понятно, интересный эффект случается, как только мы даем этому выйти, блок расслабляется, и тело выдыхает, и в спокойном состоянии находится. Вот. Поэтому... Если что, ты меня останавливай и задавай.
Нет, я очень внимательно слушаю, да, все мне очень понятно, очень понятен сам механизм, да. Просто, к сожалению, вот как ты посоветуешь сразу по ходу вопрос, ну, очень многие люди сейчас занимаются всеми этими практиками, вот зачастую не хватает регулярности, применять это каждый день. Вот какое напоминание, что ли, себе в будильнике ставить, встраивать в рутину в свою, да, наверное, лучше всего. Просто встраивать в рутину, да, допустим, утром проснулся и себя просканировал.
Да, да, сканирование тела – это очень простой инструмент, и он, ну, тебе ничего не нужно, никаких дополнительных там средств, там, ну, имеется в виду каких-то гаджетов, еще чего-то. Я за правило себе взяла, что да, я встаю с утра, и перед тем, как начать день, я прям еще лежа в постели, начинаю сканировать тело. Потому что физическое состояние напрямую связано с эмоциональным состоянием. Они друг с другом связаны и порождают одно другое. Да? Если ты проснулся физически разбитый, ну, допустим, вечером ты сильно поел или что-то там устал, ну, физически, ты можешь проснуться с утра разбитый, это загружает эмоциональное состояние и дальше программирует весь твой день. Поэтому с утра проснувшись от макушки, прям спустившись вниманием через все тело до самых пяточек, можно подняться и ощутить там, стопами ощутить пол, допустим, когда ты встаешь с кровати, повыдыхать сквозь стопы. Прям я всегда прошу людей расфокусировать внимание так, чтобы я себя от макушки до кончиков пальцев рук и ног чувствовал одновременно. Что вот я такой, вот, да, я себя чувствую. Потому что у современного человека есть привычка вот здесь зависать, в голове. И это... Ну, ему кажется, что он чувствует свое тело, да, поэтому многие такие, у меня нет проблем с телом, ну, потому что они находятся в голове. А расфокусировка внимания до целостного себя дает очень четкую привычку, вот как раз то, что я сказала, малейшие какие-то реакции в теле, уметь наблюдать. Потому что когда мы только в голове, мы на самом деле не чувствуем, что происходит ниже. Это вот как пример у меня вот, ну, сейчас, ты знаешь, я ездила в Минск, и там было очень наглядно, как ну, долго я не могла пробиться, да, с участниками и пройти в тело. И вроде бы все окей, да у нас все нормально. И как только погружается внимание в тело, я не раз с этим сталкивалась, если есть какая-то боль или проблематика, там, переживание, просто хлын, ну, слезы потоком. Просто достаточно посмотреть, что у тебя в сердце. Бабах просто. И они говорят, я не понимаю, почему я реву. Я говорю, да потому что ты всегда все это носишь с собой, просто ты это игнорируешь. Ну, и все. А оно все живет. Ты делаешь вид, что этого не существует. Долго делаешь, год, два, три, а потом фигак, и какая-нибудь психосоматика, да, какое-то, ну, тело уже начинает, крайняя степень, когда тело начинает сигнализировать болезнь. Но это вот значит, что ты его вообще не слышишь, оно просто уже таким образом начинает тебе хоть как-то напоминать о себе, ну, потому что мы чаще всего привыкли. Если заболела, тогда смотрю, если не заболела, да-да, тогда не смотрю. А сканирование утром и вечером вот я делаю для себя постоянно. Я прям иногда, знаешь, когда бывает, ну, лень, нет времени, я уже знаю, что не надо этим брезговать, потому, ну, не надо пренебрегать, точнее, этим, потому что лучше сесть, просканировать, если есть что-то, с этим поработать, выдохнуть, дать этому как-то распределиться в теле, да, чтобы на утро проснуться здоровым человеком. А с утра, чтобы просто вот все, что ты подгрузил из сна, плохие сны, ну, то, что я говорила, предыдущий день, чтобы это не начать транслировать на нынешний день. Потому что когда мы не в ровном состоянии, не в балансе, наши дела все начинают перекосячиваться. Да, мы становимся там в бизнесе более, там, допустим, агрессивными, или у нас нет сил, или мы не хотим, ну да, у нас там бессмысленность на многих накатывает в современном мире, как я выяснила. Это тоже телесное ощущение, поэтому вот сканирование с утра и вечера, да, это прям как отче наш. У меня, по крайней мере, точно.
Это да, очень классно, так просто. Просто это вот действительно забываешь иногда делать.
И еще, знаешь, как что дает вот эта расфокусировка, про то, что я тебе говорила, и навык умения чувствовать свое тело. Я прям своим всегда ученикам говорю о том, что вот вы смотрите, мне как-то спрашивают, а где живет гнев в теле? Я говорю, в чьем? В моем. Я говорю, а кто это знает, кроме тебя? Оно где-то можно почитать. Я говорю, а что ты почитаешь? Про среднестатистического человека, которого не существует? Ну, когда... Я говорю, твой гнев живет в разных местах. Надо с ним, ну, уметь контактировать, смотреть. Что когда ты приучаешься, когда ты познаешь свое тело, мы же достаточно чувствительные товарищи. Ну, сейчас чувствительность у людей развивается. В мире всегда происходило, происходит и будет происходить разные ситуации. Бывает так, что мы что-то, знаешь, ну, вот так проснешься и чувствуешь тревожность, и понимаешь, что эта тревожность просто в пространстве. Очень дает крутой навык то, что ты учаешься различать, эта тревожность твоя или тебе где-то просто ты чувствуешь, ну, что происходит что-то в мире, в твоем окружении. Ну, когда, знаешь, вот этот пример, когда мы можем быть в ровном состоянии, заходим в комнату, где происходит скандал, и вроде он такой тихий, все молчат. Вот ты начинаешь чувствовать, что поле наэлектризовано, и твое тело начинает эту тревогу считывать. Это такой простой пример, да, но мы живем все время в каком-то поле информационном, эмоциональном. И вот я по себе знаю, но опять-таки, так как все эксперименты я изначально на себе ставлю, я очень часто знаю, что если вдруг меня накрывает какой-то эмоцией, я начинаю сверяться с тем, что это внутри меня, да, потому что, ну, у меня уже есть четкие маркеры того, когда я в своем теле, когда я — это я, и когда это моя чувствительность. Либо когда я понимаю, что это просто какой-то фон, и тогда я начинаю, ну, наблюдать за пространством, что происходит, и просто, да, чуть-чуть еще больше выдыхать. Потому что мы такая, ну, психико-подвижная система, она почувствовала тревожность, она может в нее вскочить, если нет навыков как раз выдохнуть, вернуться в себя, себя потрогать, прощупать, вернуться в реальность, и тогда уже дальше как-то действовать.
Это, мне кажется, очень важный, важный фокус внимания. Спасибо тебе за него. Скажи, пожалуйста, мне очень хочется спросить про основные направления твоей деятельности, но давай я тебя сначала спрошу, наверное, про то, из твоих ролей на сцене, вот из твоей вот этой вот ипостаси актрисы, было ли что-то, что было вот таким вот исцеляющим, когда ты выгуливала реально свои тени, да, и когда ты разрешала, может быть, вот другой Сашеньке в конце концов выйти, заявить о себе, и вот, вот немножко можешь поговорить о том, что театр, и даже не будучи актером, а будучи просто зрителем, как мы исцеляемся, вот будучи вместе и проживая вот эти вот эмоции, принимая их как неплохие, а как имеющие место быть. И вот это, мне кажется, настолько в театре круто. Вот как ты с большим опытом игры, вот как ты скажешь?
Одна из первых ролей, с которых началось многое, она родилась тоже, на самом деле, ну, не из воздуха, а из практики. Я помню, что, ну, многие знают эту практику холотропного дыхания. Мы делали ее в театре, потому что у нас театр изначально практикующий, у нас медитация — это постоянный как инструмент подготовки к спектаклю, к любой репетиции, ну и, да, всякие дыхательные практики туда же. И вдруг я не думала раньше, я не говорила этими понятиями, да, теневыми аспектами, но я чувствовала, что во мне есть какая-то часть, которая, ну вот, большое количество гнева, так скажем. И меня как-то подтрунивали надо мной про то, что я такая взрывная очень была женщина. И я понимала, что там вот, вот эта подавленная часть, ну, как бы социально ее никак не проявишь. А там прям какой-то безумный заряд обиды, гнева, претензий. И тогда, ну, это к тому, что роли можно было выбирать любые, в спектакле появился персонаж, это архетип Джокера, да, не Джокера, который из Бэтмена, а в принципе Джокера, который постоянно выворачивается и постоянно опрокидывает такого саркастичного, циничного, где-то агрессивного очень. И у Вадима был один из текстов, который он писал для радиошоу, и там собраны все персонажи Джокеров, начиная от карточного, заканчивая как раз Хитом Леджером и, да, и Бэтменом всей этой истории. И тогда в нем я прямо вот эту теневую часть очень сильно выгуливала, таких, знаешь, претензий к людям, претензий к, там, вселенной, Богу, да, там, сознанию, кто как называет, какой-то отстаиванию своих вещей, ну, своих каких-то ценностей. И он у меня был с очень интересным гримом, я прям понимала, что это должно быть что-то вот такое. Это был мой такой манифест такой животности, отвратительности. Я понимала, что меня долгое время, как это сказать-то правильно, возмущало про то, что если ты женщина, то ты должна быть какой-то. Это я помню, как я сидела в институте, и вот ты сидишь с женщинами, разговариваешь, я думаю, что многие, может, сейчас узнают эти ситуации, и вы такие все расслабленные, вы простые. Заходит мужчина в помещение, все сразу оп, оп, такие все чекули, сразу становятся стервами, кто-то пытается друг друга подсидеть, переманить мужчину на свою сторону. Я каждый раз думаю, что происходит, почему вы так меняетесь? И вот это какое-то понимание, что женщина должна быть вот такая, а мужчина вот такой, тоже вызывало во мне какой-то протест. И получилось так, что в персонаже, у него был интересный костюм, у меня была полностью забинтованная голова, из которой торчали такие, знаешь, то ли дреды, то ли мозги, то ли, ну, короче, это был вообще просто такой красный. У меня был грим, как примерно как у Джокера в фильме, да, вот эти разрисованные глаза, эта улыбка. У меня был корсет, с моим четвертым размером груди, который просто, да, и такие большие шаровары, да, как бы я внизу была и сверху, ну, как бы непонятным существом, но вроде с такой, с очень большими формами, даже корсет был затянут, да, и вот это вот грань тоже такого протеста против какой-то привычной сексуальности, потому что, у меня еще была в руках палка с черепом, и это был вот выгул такой, знаешь, вот этого всего в людях, вот, ну, на самом деле, то, что мы смотрим на экране, да, там, в том же Джокере, в Бэтмене, какого-то такого условно демонического, агрессивного, вот этого внутреннего прям плохиша, который просто разрушает все устои, а получалось так, что персонаж заканчивал тем, что он против главного героя, которого играл Вадим, просто поднимал всех персонажей и просто говорил про то, что ты не можешь понять вообще, что происходит внутри нас, ну, как раз, а Вадим играл того, кто пытался все время в рамки загнать, что ты, ну, он играл психотерапевта, что ты пытаешься нас вылечить, ты пытаешься нам сказать, какие мы есть, и вот эту вот теневую сторону, которая бунтует против рамок и бунтует против правил, которая есть во многих людях, она прям через эту такую агрессию, в частности, проявлялась. И потом мне говорили многие, что они прям очень любили этого персонажа, потому что это действительно, ну, во многих из нас, я думаю, что живет эта часть, которая хочет разрушать границы, но страшно, да, потому что страшно, что прилетит, ну, это, да, может быть, жизненно опасно, но всегда есть вот это вот внутреннее скопление этого вулкана, который мы держим, но потом обычно в самый неподходящий момент он дает бдыщ просто, да, и на кого-нибудь вообще, кто не виноват в том, что мы копили. Поэтому вот эта роль, ну, для меня была очень терапевтична. И ты знаешь, благодаря... я ее играла, мне кажется, лет 6. И где-то уже через года 2, ну, потому что я тогда не обладала, да, навыками там и тренерскими сильно, и терапевтичными всякими, она просто давала мне возможность законного проявления этой части. На третий год я начала ее пересматривать и смотреть, что там есть глубже. Да, что это призвание, на самом деле, к тому, что услышать, что стоит за рамками как раз не в агрессивной форме, а про то, что увидеть, кто ты такой на самом деле, когда нет рамок, когда нет масок, когда тебе не говорят, хороший ты или плохой, что ты тогда будешь делать, когда тебе никто не скажет, как правильно, да, где вот эта там душа, сердце, что оно просит. И потом я помню, что меня... Это уже просто стало ролью. Это стало ролью, которая как раз терапевтировала, наверное, людей, которые сидят в зале, а меня с моим гневом очень сильно попустило, прям очень сильно, потому что я вдруг увидела, что когда она признана и законна, она перестает пытаться вырваться, она здоровой частью интегрируется в жизнь, те уроки, которые она несет в себя, она просто стабилизирует и дает тебе доступ к твоему, ну, там, границам твоим, к тому, что кто ты действительно такой. И вот как-то так меня оно очень сильно излечило, на самом деле.
Ну, это тебе повезло, душенька. А как быть тем, да?
Да.
Ну, вот недаром говорят, что там жена выползает один раз в году и там шипит на камне, да? То есть или люди там идут и в лесу просто орут или в машине.
Да.
Когда-то тоже, наверное, есть такие практики, но если для тех, кто не знает других, это тоже вполне себе нормальный выход. Когда ты можешь просто вообще покричать, порыдать. Ну, много же было разных практик у наших предков, просто,
ну, да,
к сожалению, это не передалось. Спасибо огромное. Скажи, пожалуйста, ну давай, наверное, немножко уже к тому, что ты делаешь сейчас. Вот что наполняет твой день? Давай, наверное, вот вообще вот просто чем наполнен твой день? Вот ты занимаешься ли ты спортом, питаешься ли ты правильно, медитируешь ли на регулярной основе, вот как бы немножко про такой вот твой день, а потом про проекты, которые сейчас тебя наполняют.
Ну, то, что я сказала, изначально утро начинается с того, что я до того, как проснуться, я сверяюсь с тем состоянием, в котором я проснулась. Если я понимаю, что оно ровное, да, я дальше иду там выпивать воды, делать какие-то, ну, держать тело в форме, да, какие-то очень простые упражнения, или там йога, или растяжка, оно все время меняется в зависимости опять от того, насколько я чувствую, насколько во мне сил. Если я понимаю, что я не в ровном состоянии, я сажусь работать. Я прям беру воду и сразу сажусь работать, потому что я понимаю, что если это отсрочить, то, ну, потом просто, ну, дороже, как сказать, встанет все это. И тогда я сажусь, ну, условно, в медитацию, да, когда я чувствую, где у меня что неровно в теле, где у меня неровное состояние, начинаю смотреть, что это породило, какие... Ну, я прям внутренне начинаю задавать себе вопросы, а что это за состояние, если ты злишься, злишься на что, а вдруг, знаешь, там в сознании, как бывает, всплыла какая-то ситуация из прошлого, вдруг мы никогда не можем понять, почему она всплывает. И я начинаю садиться с ней работать и проживать эти эмоции. Ну, та ветка, в которой я работаю, она как раз не только про то, чтобы просто прийти в ресурсное состояние. Допустим, ну вот это как раз то, чем мы занимаемся на темной стороне, на теневых аспектах личности, да, когда мы работаем с моей напарницей Ритой. Она про то, что если ты чувствуешь, что внутри ты в этот момент хочешь кого-то убить, ты садишься, закрываешь глаза и смотришь про себя кино, как ты убиваешь того, кого хочется убить. Это вот про такой тоже, да, терапевтический такой игровой момент. Ты не делаешь вид, что все, надо всех любить, надо всех принимать, да. Ты даешь этой части себя, это не весь ты, во-первых, а части себя дать проиграть этот сценарий. Потому что пока она его не проиграет, она постоянно будет оттягивать внимание и энергию от твоей жизни. Поэтому проще уделить ей там 5-7 минут, сесть, поорать, потом понять, ну, поорать внутри даже себя, это не обязательно делать голос, поубивать там, кого-нибудь там поскидывать с крыши, выговорить все, что хочешь тебе выговорить, потом чаще всего за гневом понятно, что приходит на самом деле обида, и что я вообще не ценен, меня не слышали, прожить эту обиду. И, ну, во-первых, чем чаще нарабатывается этот навык, тем это занимает меньше времени, и я понимаю, что, ну, вот я с утра, знаешь, могу потратить на выравнивание состояния на 10-15 минут. Ну, это если совсем прям тяжело.
То есть ты встаешь немножко пораньше на тот случай, если нужно выравнивать
что-то? Да. Либо если я понимаю, что у меня нет времени, я прям сидя в такси или просто стоя в метро, потому что кроме моего организма мне никто не нужен. Я просто параллельно уже, знаешь, как в фоновом режиме, я понимаю, что я даю всем этим эмоциям просто сквозь себя протекать, признавать их, говорить, что да, я злюсь, да, сейчас это раздражает, да, мне обидно. Ну, и параллельно смотреть кино. Ну, потому что ты не всегда в социальном, да, там, ну, имеется в виду, в социуме можешь закрыть глаза и сесть посреди метро, но фоново прям давать этому, вот то, что я говорила, из блока энергии течь туда, куда она хочет, эмоциональному состоянию. Вот. Я тебе честно скажу по поводу питания. Я человек очень интуитивный. Я пыталась садиться на всякие схемы, питаться, вот знаешь, что зеленая гречечка, вот помидорчики, авокадушка. И я понимаю, что я каждый раз встаю с тем, что я задаю вопрос, а что ты хочешь поесть? Иногда бывает так, что мое тело говорит, мы сегодня не едим. Прям вот мы не хотим. И вроде, ну, я иду за ним, потому что я понимаю, что, видимо, потому что нужна разгрузка. Был момент, когда я почувствовала, что я больше не могу есть там ни хлеба, ни мучного, и садилась на абсолютно такое безглютеновое питание, не потому что это, знаешь, модно, а потому что просто телу нужен был выдох.
Мне кажется, это вообще самое классное на самом деле.
Да. И я понимала, что какое-то время было, что я не ела мясо. Ну, потому что, опять, не потому что там вегетарианцы из ОШ, а просто потому что я не чувствовала. А иногда понимаю, что мясо просто так жизненно необходимо. Ну, вот просто вот тело прям хочет, вот оно начинает выделять слюну, и оно прям хочет мясо по вкусу. Ты начинаешь чувствовать, да, вкусовые рецепторы все помнят. Вот, поэтому утром оно такое, но сейчас оно начинается со стакана воды, я действительно там пытаюсь, да, там, витамины и все, потому что в Москве достаточно в активном особенно темпе, тяжело, и надо помогать себе и восполняться. Ну, то, что я сказала, да, какая-то физическая активность, медитация. Бывает так, что, садясь в медитацию, и если какие-то процессы эмоциональные ровные, ну, или они очень быстро ушли, я начинаю смотреть в ближайшие проекты. Я прям вниманием начинаю... Ну, у нас прям есть технология в школе игры, да, когда ты свое внимание переносишь в проект, видишь его как некий такой объект, и начинаешь смотреть, что там нужно сделать сегодня, что там нужно сделать в ближайшее время. И обычно либо ты понимаешь, что все ровно, и как, знаешь, как такая... Ну, вот это я рассказываю, как у меня устроено, вот эта картинка просто берет и уходит. И тебе подсвечивается то, что важно. Какие-то люди вспоминаются в голове, кому-то позвонить, кому-то сказать. И таким образом как бы идет планирование на день. потому что, ну, понимаешь, да, на что больше обратить внимание, потому что вот у нас, ну, это не наше выражение, но достаточно известное, там, где наше внимание, там наша энергия, да, и там туда, ну, туда мы как-то больше делаем посыл, и там начинает происходить какая-то жизнь, даже если она, ну, вот, ты не присутствуешь там в этом пространстве. И вот таким образом проходит медитация. Я просто начинаю смотреть, а вот здесь я не дала внимания, а вот здесь, да, как бы нужно подкрутить, а здесь все ровно. Я начинаю так выверять прям, ну,
что потрясающая тоже, на самом деле, практика. Вот именно я никогда на это не смотрела так, как на проект. Можно посмотреть и на свой день, как на объект, тоже расфокусированным вниманием. Классно, спасибо.
Угу. Да, да, на здоровье. Что, ну, просто получилось так, что, ну, вот там и учителя, которые приходили в мою жизнь, они прям вот мне тренировали мышцу внимания. Потому что внимание у нас обычно, да, оно хаотичное, такое, как у животного или как у ребенка. Если оно не тренировано, особенно в современном мире, когда у нас инстаграмы, да, и вот эти все ленты, бесконечно сменяющиеся, мы такие клиповые мышления, да, у нас там по 15 там, секунд, минут максимум, если очень интересно и много разных картинок. А приучать свое внимание быть там, где необходимо тебе, ну, это прям вот мышца, которая тренируется. Она, ну, она как-то постепенно. Мне просто один раз в одной из практик мой наставник сказал про то, что отныне и навсегда там, где твое внимание, там твоя энергия. И твоим вниманием управляешь ты. И ты знаешь, как-то забыла давно, и я, меня, наверное, докатило до меня спустя где-то год. Что я пересмотрела как-то, ну, знаешь, как обычно делают, да? Ты пересматриваешь свой год. Я начала смотреть, что какие-то события происходили, и обвинить-то некого. Во всех своих факапах, во всех своих там несчастьях, драмах, если какие-то есть, какие-то вещи, которые ты не сделал, потому что ты сам, где было твое внимание? Да, на каких-то страданиях и залипаниях в этом, или на том, что ты куда-то хочешь двигаться. И вот тогда до меня окончательно, знаешь, так пазл досложился, и я поняла, что это не к тому, что где твое внимание, ну вот это, я не знаю, как это интонации проще передать, где твое внимание, там энергия, ты не такой просветленный. Нет, ты прям принимаешь, как это практично в жизни, что если твое внимание сейчас в голове обсуждает кого-то или говорит, как он неправ, или выясняет с ним отношения, когда даже этого человека нет реально рядом с тобой, и ты там, а я ему, у меня вот это вот выяснение, да, или там обсасывание каких-то сплетен, то в этот момент в твою жизнь, ну, как бы начинает приходить мир такой, на тебе этого побольше. Но ты не держишь внимания там, где тебе надо, да, в каких-то проектах, а потом такой, о, у меня не случается проект, ну, а кто в этом виноват? Чья ответственность, да, мышца внимания — это... Она не у соседей, не у бабы Любы, да, не у твоего мужа там или жены, она у тебя. И с этим приходит, знаешь, понимание того, что за события в твоей жизни никто не несет ответственности, кроме тебя. Вот никто. Даже если это вот, ну, самая драма-драма. Мы актеры еще, знаешь, мы периодически любили залипать во всякие драмы, проживание, ну, по молодости лет тащили все эти сценарии в жизнь. Ну, какую игру захотел завертеть, такую завертел. Поэтому
вот хорошо тебе сказала, не расхлёбывать. Да. Хорошо, да, сказала. Да. Ну, а какие игры сейчас в твоей жизни, имеется в виду, -проекты?
Да.
Чем живешь сейчас, чем наполнено, какие мечты, творческие планы, что основное?
Вот буквально до интервью с тобой, ну, вот с утра, да, там, ну, по московскому времени была репетиция нового проекта, и я, ну, благодаря Вадиму, он прям, спасибо ему за любящие глаза и команде моей, сейчас зарождается новый спектакль, он называется «Аномалия», премьера будет в декабре, он такой ровно 9 месяцев рождается, как ребеночек, в котором я буду, ну, которым я уже являюсь режиссером. Я еще свыкаюсь с этой мыслью, потому что, ну, я привыкла...
Поздравляю, ну, да, как классно!
Да, спасибо. Я, знаешь, свыкаюсь с этой мыслью, потому что я со временем, когда ты, ну, в практике, ты вот в школе игры, да, мы часто говорим про роли, про сценарии, которые мы играем, ты как-то со временем так понимаешь, что роли, они такие какие-то очень... Ну, это неотъемлемая часть нашей жизни, да, так же, как, ну, эмоции. И как-то перестаешь себя кем-то называть, ты просто живешь и живешь, неважно, ты сейчас тренер, актриса, мама, возлюбленная, режиссер, практик, сам клиент, ты, ну, это все твоя жизнь, да, это условное разделение. Поэтому с режиссером у меня сейчас примерно так же, и они каждый раз, ты режиссер, и я говорю, да я просто делаю свою работу, ну, в смысле, мне как-то про звания не очень важны. Вот, поэтому сейчас есть проект этого спектакля, очень хочется его сделать. Он будет необычный, мы решили посадить зрителей таким, знаешь, амфитеатром, не просто как сцена и зритель, потому что очень хочется, чтобы зритель был включен отчасти в действие, чтобы он был непосредственным участником этого действия, даже сидя на местах, потому что он как, ну, что пространство, нет четвертой стены, вот, и туда такое сделать прям как мы это назвали у себя, такой ритуал, да, потому что там будет много, много разных и живых музыкантов, и вокала, и всяких этнических инструментов, чтобы это прям было такое действие. Вот. Потому что, ну вот, одно из внимания идет туда, оно сейчас прям сильно там. Конечно, ну там, это фоновый режим, он всегда у меня на автопилоте, как сказать, внимание держит проект реанимации. Вот, и я знаю, что оно на слух всегда звучит странно, но оно пишется как английскими маленькая ре, анимация, да, про то, что как бы как ре, когда перезапуск себя, перезапуск возвращения к себе целостному, потому что, как я говорю ребятам, ну, кто ко мне ходит, что, как сказать, движение и телеска — это такое официальное прикрытие, потому что через это, через изменение тела, через освобождение тела, конечно, меняется сознание. Я как-то все не знала, как, знаешь, это сказать. Ну, всегда ты говоришь, и ты как-то можешь еще сомневаться, может быть, в своих словах. А потом я наткнулась на цитату Гурджиева и подумала, ну, вот все, у меня теперь официально есть. Что от того, насколько пластично наше сознание, пластично наше тело, ну, не в смысле, что мы можем вставать на голову или на мостик, а настолько оно живое, настолько оно естественное, что и это работает как с одной, и с другой стороны. Ты можешь менять сознание, и меняется тело, либо наоборот, ты начинаешь менять тело, и сознание меняется автоматом. Ну вот я наблюдаю ребят, да, своих, я учеников, даже учениками не назову, просто участники, сосоздатели, так скажем, этого проекта, как сильно меняется ощущение. Прям, знаешь, иногда я вижу, как 4 часа человек, ну вот идет 4 часа практика у меня, да, со всеми обсуждениями, с разными там переключениями, как через 4 часа уже человек очень сильно меняется на лицо, как у него тело в пространстве себя по-другому чувствует, как он может трогать других людей, как ему хочется объятий, какие тело начинает оживать от вот этой изоляции какой-то такой, оно начинает раскрываться, прям такой образ, знаешь, как будто скорлупа натрескивает, и человек вдруг из вот этого давления какого-то, да, мегаполиса, города, он начинает пробуждаться. Вот. Поэтому вот как-то так. Ну,
то есть да, этот проект ты ведешь это раз в неделю, или как эти 4 часа?
Да, это раз в неделю, по вторникам, каждый вторник в 7 вечера. Я бы даже так сказала, раньше было, что каждый вторник в 7 вечера происходит этот проект. Сейчас вот там, ну, на лето, допустим, у нас очень большая занятость в театре, и как раз «Аномалия», вот спектакль один из них, и поездки, очень много гастролей, поэтому оно такое периодическое. Но ты знаешь, как интересно, что я начала понимать это про эгоистические цели, которые мы с тобой начали, что я сама заинтересована в том, чтобы практика была, потому что когда я ее веду, это автоматом практика и для меня. И это такая, ты помогаешь людям.
Ты находишь, да, сама для себя эти 4 часа тоже.
Да, 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 это 4 часа просто для моего тела, для моего сознания, и для того, чтобы я что-то осознала в своей жизни, а параллельно ты помогаешь, ну, там, 15-20 людям тоже сделать какой-то скачок. Мы заметили тут на школе игры, вот у нас последний тренинг был о том, что человек, ну, практикующий, тренер, неважно, психолог, что одна из вот этих, если ты осознаешь эту функцию, когда ты освоил какой-то опыт, к тебе приходят люди за этим опытом, ты его отдаешь, но пока ты отдаешь, ты переосмысляешь, делаешь скачок на следующий уровень. И потом приходит на этот уровень. И это постоянный такой рост, да, скачкообразный, потому что, ну, так происходит развитие личности, да, ты объясняя и обучая, переповторяешь этот опыт и осознаешь его уже шире, потому что одно дело, когда мы внутри этого опыта, и мы с ним склеены, слеплены, это может быть болезненно, тяжело, да, ну, если какие-то очень травматические вещи. А потом уже его прожив, иногда надо кому-то передать, ну, как бы передать механизмы работы с ним для того, чтобы увидеть, что этот путь закончен и пройден, и что ты можешь двигаться дальше. Вот, поэтому, да, на реанимации получается примерно так. Ну, вот, и это, да, такие регулярные занятия, они со временем переросли в то, что есть большие группы, там по 15-20, иногда 30 человек, да, там есть разные коллаборации с живыми музыкантами, с живым вокалом, потому что я в свое время в телесную терапию добавила работу со звуком, потому что это такая тоже очень мощная работа для того, чтобы люди учились вот эти блоки все преодолевать и учились, ну, не боялись себя проявлять в мир такие, какие они есть. Поэтому я всегда, ну, я и сама вот это вот, да, частично от того, как я пришла, человек, который в свое время был поломан голос и опять вставлен в какие-то правила, там, через определенные вот такие звуковые практики, когда ты не поешь для того, чтобы петь на сцене, или для того, чтобы спеть какую-то красивую песню, да, или там пойти с друзьями в караоке, или как-то быть джазовой певицей, а просто потому, что у тебя вот, то, что ты говорила про наших предков, да, у тебя инстинктивно тело издает звуки, и таким способом оно очищается от чего-то, оно разрешает каким-то эмоциям быть, ну, как у детей, да. И вот, и поэтому я включила в свое время звуковые практики туда же, в работу с телом, потому что это неотъемлемая часть.
Здорово, здорово. Так мечталось в августе попасть на театр игры, на ваш спектакль, но пока.
Да.
Ну ничего, ничего, долетим. Сашенька, скажи, пожалуйста, нам в конце, нашим зрителям, у нас, я с тобой бы сидела бы еще бы часа бы два, так интересно, у нас время подходит, мы уже 50 минут общаемся, что бы хотелось, какую бы практику хотелось подарить нашим зрителям, я сразу же хочу сказать, что все подробности про то, как связаться с Александрой Грин, ее сайт, я все помещу под Ютубом, подкастами, под всеми нашими записями, так что у вас будет возможность контактировать. И давай тогда к практике, чтобы, чем бы хотелось, может быть, поделиться действенно.
Я вот думала, одна из действенных практик про переключение состояний, ну, я бы даже, знаешь, такие две быстрые. Я недавно писала об этом как раз пост, о том, что мы иногда залипаем в каких-то своих состояниях в голове. Я это называю, ну, там, ребят, с которыми я работаю, виртуальной реальностью. Но виртуальной не в смысле телефона, а когда ты начинаешь о представлениях о том, что происходит в головах других людей. Ну, знаешь, когда у нас вот в плотной реальности одно, а в голове наше совершенно другое. Там, типа, мама, знаешь, старый анекдот, мама у меня сукой назвал, да? По факту он просто чай попросил налить. А мы там уже себе дораскручиваем. Вот, и одна из практик по возвращению себя, это прям, ну, вот в плотной реальности, что осознать, что сейчас происходит на данный момент, если меня захватывает какое-то состояние, это прям пройти по всем так называемым реп-системам, да. Это первое, что начать смотреть конкретно, прям переводить глазами на разные объекты в пространстве, где ты сидишь. Прям начать их разглядывать, внутренне называя, я вот вижу это, да, внимание с эмоциональным сразу включается в такое простое действие. Второе — это начать слышать и осознавать все звуки в пространстве, и если там есть какая-то ближайшая улица за пределами, прям расширять свое внимание и переключаться тоже на осознавание звуков. Следующее — это проверка запахов, почувствовать, как ты нюхаешь, как ты чувствуешь ли ты запахи, потому что когда нас вышибает сильно в мозг, мы иногда не чувствуем, что едим, и не чувствуем запахи. Следующее – это еда. Если ты что-то ешь или пьешь, почувствовать вкус. Таким образом мы возвращаемся в тело, да, мы возвращаемся в адекват, так скажем. И последний момент – это когда ты начинаешь прощупывать все свое тело. Ты прям берешь и вот проглаживаешь себя целиком до самых пальчиков ног, со всех сторон, прям попу прощупать, знаешь, тут грудную клетку, прям всего себя, там, подмышки, еще что-то, спина, чтобы ощутить, что вот я вот здесь. Это так немножко приземляет. В работе с тревожными состояниями это очень сильно помогает, потому что фокус внимания в этот момент с какой-то вот опять виртуальной вещи, да, которая не существует в реальности, а ну, на данный момент времени возвращает тебя здесь и сейчас. Она успокаивает, внимание с эмоций уходит, ты возвращаешься в свое тело, ты возвращаешься вот в плотность, потому что я могу держаться за стол, все хорошо, у меня есть мое дыхание, наблюдать дыхание. И вот такая прогнать себя по визуальным, аудиальным, кинестетическим, по запаху и вкусу очень сильно помогает, ну вот, когда начинается, так, так сказать, перехват эмоций, да, когда засасывает. Да, одно из упражнений, которое как раз про переключение состояний, его можно сделать, кстати, в склейке с этим, если мне нужно переключить состояние, прямо в пространстве, перед собой где-то. Мысленно рисуешь круг, и в этот круг начинаешь, ну, прям как объекты, знаешь, или прям мысленно, картинками накидывать какие-то определенные состояния. И там важно, чтобы это было не одно состояние, а несколько, которые тебе необходимо. Качество, состояние, ну, допустим, что я спокойный, сбалансированный, при этом радостный, свободный. Там, ну, да, там,
накидывать и... визуально это, визуальные образы, да?
Да, ты можешь словами накидывать, лучше добавлять, конечно, визуальные образы, если там есть какой-то образ, знаешь, там птицы, которая летит в полете где-нибудь над морем, потому что мозг очень любит все эти игры, либо какой-то женщины, стоящей в прекрасном красном платье, если вы женщина, да, или там, если тебе необходимо уверенности, и ты прям это пространство, да, начинаешь уплотнять, это очень простая, на самом деле, техника из НЛП, но на которую мозг начинает подключать сразу тело. И вот ты представила этот кружочек, туда все это собрала как конструктор, и прям мысленно из того пространства, где ты есть, делаешь шаг туда. Да, ты делаешь шаг, закрываешь глаза, и там интересным образом начинает реагировать твое тело и изменения как следствие эмоционального фона. Потому что тело начинает прям все, что ты сам себе там уплотнил и создал, да, намерением своим и вниманием, оно начинает подгружать, оно начинает верить в эту игру, и состояние начинает меняться. Мы вот так на тренингах создаем людям ресурсные состояния, да, ресурсные роли мы их называем, когда я вот из этого коктейля захожу. Чаще всего, на самом деле, когда ты там накидываешь эти состояния, там действительно приходит какой-то визуальный образ. Это может быть, знаешь, просто светящийся шар, это тоже визуальный образ. Это может быть какая-нибудь пантера или то, что я сказала, кто-то сидящий в кресле, не знаю, там, с сигарой. Или я еду, как я себя ощущаю, там, едущий в дорогой машине. Или вот там касательно выступлений также, что я чувствую, как там вот стоит там персонаж, там мужчина или женщина, который очень уверенно вещает с трибуны, люди аплодируют, да. Я начинаю эти состояния создавать и прям физически зашагиваю в них. И если это состояние нужно надолго, то лучше его себе, конечно, заикарить либо визуальным образом, ну, чтобы запомнить, да, что я понимаю, что это оп, и вот в такую картинку. И прямо ее запомнить, как будто внутренне в себя, знаешь, как бы если представить, что ты шкаф, ты его такой оп, в себя вложил, и вот оно где-то живет. Или физическим каким-то жестом. Я понимаю, что вот у меня, допустим, там вот такой какой-то жест, да, там, или вот такой жест, что я прохрустываю пальцами, или, допустим, просто трогаю большой палец или чешу подбородок. Какой-то очень жест, но не который ты делаешь, знаешь, постоянно, типа, нон-стоп, да. Ну, либо какое-то место в теле, прям пощупать его. И потом, когда тебе понадобится это состояние, ну, тело таким образом якорение работает, да, что ты, нажимая на эту точку в теле, или вспоминая образ, или делая жест, у тебя тело начинает подгружать это состояние. Вот, ну, таким забавным образом устроена наша психика. Но то, что я сказала, его можно делать в склейке с тем, что я сказала в начале, да, сначала привести себя в ровное состояние, а из ровного уже создавать. Потому что если я в тревоге и панике пытаюсь создать что-то новое, ну, да, это может иметь такой шлейф. Лучше прям вернуть себя здесь и сейчас, и потом начать создавать то, что необходимо. Некоторым достаточно просто возврат здесь и сейчас, ну, через вот эти все запахи, звуки, и уже будет достаточно.
Спасибо, вот. очень понятно, вот. Просто и действенно. Да, благодарю тебя, у тебя зажглись огни так красиво.
Да, на фоне, там
бурлит мир, а мы тут о своем, о женском. Так что успехов вам, товарищ режиссер.
Спасибо большое.
И все остальное в придачу. Вот. И спасибо огромное за такое понятное, вдохновляющее интервью и успехов. И просто радуюсь, что встретилась с тобой.
Спасибо тебе большое, да, и спасибо за такую какую-то такую расслабленную душевную беседу, за неофициальность. Она всегда как-то подгружает больше информации, и такой, знаешь, которую ты не готовил, просто потому что, ну, потому что, как сказать, есть об кого поговорить, с кем поделиться, и это как-то поднимает прям воодушевление.
Спасибо огромное. Вот Анечке и Вадиму привет, и Варечке.
Хорошо, да, передам. Да.
Все, я останавливаю запись. Всем пока-пока. Спасибо, что были с нами. С вами была Марина Белиловская, Нью-Йорк, и Александра Грин, Москва. Всем удачи. Будьте собой. Живите свою жизнь. Вы никогда не будете счастливы в играх, созданных другими. Всего вам доброго.